película sería muy triste si la gente con Slava Tebe y por vos un trabajo en Slava Tebe. Ser un piacer, un tercero, души истины, и же везде сын, и вся исполнение, сокровища благих и жизнь подателя. Приди и все веселы, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имя Твоего рая. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам весь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наши. И не введи нас в искушение, но избави нас от духа Божьего, яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Союзом любви апостолы Твои связали Христе Божие, и нас, своих верных родных, к себе тем крепко связав, творите заповеди Твои, и друг друга любите не для себя, а сотворите молитву Богородицы. Всесвятая Владычица Богородицы, как время живота моего не оставили, человеческого предстательства не верена, но сама заступи по ним. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Мы сейчас находимся у преддверия Великого Поста и на грани между подготовительными неделями, которые только что пронеслись, и самим Великим Постом стоит прощенное воскресенье. День, когда мы должны бы уже приготовленные окончательно и бесповоротно примириться
Богом,
с самим собой и со всеми людьми вокруг нас. Подготовительные недели Великого Поста, как я говорил в течение всего этого времени, нас заставляют глубоко заглянуть в самих себя. Я только напомню вам, о чем речь идет. В день, когда мы вспоминаем слепого Вартимея, мы должны задуматься над тем, как глубоко, беспросветно порой бывает наша собственная слепота, как видимое нас ослепляет к невидимому, как привычка никогда честно и бесстрашно заглядывать в собственную душу нас лишает возможности видеть себя такими, какими нас видит Бог, или даже такими, какими нас видят люди. И непривычка прислушиваться к голосу нашей собственной совести отнимает у нас возможность познать себя даже из того, что совесть наша, мы сами о себе могли бы сказать. И вторая черта этого рассказа заключается в том, что Вартимей, слепой, искал помощи и исцеления в течение всей своей жизни. Обращался он, несомненно, ко всем тем, на которых он мог бы хоть сколько-то понадеяться. И ни один человек его не исцелил. Только встреча со Христом вернула ему зрение. Христос оказался единственным, который мог дать ему прозреть. И вот в этот период, в течение всей этой недели, мы должны были бы задуматься над тем, насколько и каким образом мы слепы. Поставить перед собой вопрос о том, насколько мы не видим нашей собственной слепоты, воображаем себя зрячими. И насколько наше понимание самих себя во свете Божьей правды, Божьей истины не соответствует реальности. И за эту неделю мы должны были бы обратиться ко Христу и сказать: «Я слеп. Ты единственный свет миру. Просвети. Просвети мои очи духовные. Дай мне зреть жизнь себя самого, других, так, как ты видишь и меня, и жизнь, и окружающих меня людей. От этого мы не прозрели бы совершенно, но мы пришли бы в полное сознание того, как мы слепы, до какой степени, и поняли бы, что если нас и не исцелит сам Спаситель Христос, то никто нас не исцелит. Потому что окружающие нас люди все более или менее слепы. И все люди друг друга видят не во свете, а в полутьме. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос исцелил слепого. как он помазал его глаза и спросил, что ты теперь видишь? И тот ему ответил, я вижу людей, словно деревья, движущиеся вокруг меня. Вот так мы видим друг друга. Редко-редко нам дается чудом отрешиться от себя самих и увидеть человека, каким он есть. И каким он есть, мы его видим двояко. С одной стороны, мы видим в нем образ Божий, несмываемую его вечную красоту. И с другой стороны, мы видим с болью и ужасом порой, как этот образ осквернен и изуродован. Словно мы смотрим на икону, которая была обезображена, лишена первобытной своей красоты и славы. Второе воскресенье за этим напоминает нам о Закхее. Человек богатый, знатный, но малого роста. Он захотел видеть Христа. Мы не знаем, что его побуждало. Едва ли это могло быть простое любопытство. Потому что любопытство ему не позволило бы перенести насмешки, шутки, смех окружающих людей. Представьте себе, живущий в небольшом городке, богатый и знатный человек. Можешь замолчать? Богатый, знатный человек, уважаемый всем городом. И вдруг он, как мальчишка, взбирается на дерево. Сколько вокруг него было бы насмешек. Но ему было так важно хоть увидеть Христа, хоть заглянуть ему в лицо, что он прошел мимо всего этого. Тщеславие им было побеждено не каким-то подвигом, борьбой против тщеславия, а полным безразличием к тому, что могут о нем думать люди, потому что для него было так важно, так необходимо лицезреть Спасителя. И он его увидел. Изо всей этой толпы Христос приметил только его, потому что он подвигом своей устремленности к нему победил в себе всякий страх перед людьми, всякий ложный стыд, перенес насмешки, поругания, для того, чтобы только его увидеть. И Христос его призвал и остановился в его доме. Тщеславие, как говорит Иоанн Лествичник, это дерзость перед Богом и трусость перед людьми. Тщеславие – такое расположение, при котором мы не считаемся с тем, что может Бог думать о наших поступках, словах, о нашей жизни, о нашей личности. И обращены только к тому, как отзываются на нас люди. Тщеславный человек живет постоянным страхом перед человеческим судом, который лишает его всякого страха Божия. И это состояние не только опасное, но очень страшное, потому что еще один шаг, и за тщеславием последует гордыня. Гордыня – состояние среди нас редкое. Это сознательное отношение к себе самому, как к последнему судьи, как тому, над которым нет ни Божьего, ни человеческого суда. И это состояние, слава Богу, очень редкое. Но тщеславие нас всех в той или другой мере держит в плену. Отцы говорили о том, что тщеславие – последний враг, который может быть побежден подвигом, святостью, когда в конечном итоге ничей суд, кроме Божьего, для нас не имеет значения. Не в том смысле, что мы презираем человеческое мнение, потому что человек, наш ближний, часто судит о нас, как Бог судит, видит в нас зло, неправду, слабость нашу, и ее нам являет. А потому что, превзойдя это состояние, мы можем только и тогда стать перед лицом Христа и поставить Ему вопрос, что Ты, Господи, обо мне думаешь? Каков Твой суд? Не мой, даже не суд моей совести, а Твой совершенный суд, рожденный из совершенного Твоего видения, меня самого, какой я есть. Но нет, на этом кончается рассказ Закхея. Христос приходит в его дом. И Закхей, встретив Христа, ему говорит, что он всю свою жизнь исправит. Все не только свои долги оплатит, но все, чем он других обошел, он исправит. И это второй вопрос, который этот рассказ перед нами ставит. Да, предположим, что мы хоть на мгновение выбрали Божий суд и прошли мимо человеческого суда. Но какие плоды мы приносим от этого? Является ли такая перемена внутреннего нашего строя или стояния, является ли это началом новой жизни? Оно может стать началом новой жизни только если, осознав, что над нами есть Божий суд, и что человеческий суд или мнение обманчивы, мы начинаем решительно жить по Христову. То есть, услышав весть о Его Евангелии, о благой вести об истинной жизни, если мы изменяем свою жизнь так, чтобы соответствовать именно ей. И Иоанн Креститель в своей проповеди, и Спаситель в начале своей проповеди говорил, покайтесь, то есть оторвитесь от земли, от соблазна, от порабощения всему земному, и вперите свои глаза в Бога, идите к Нему. Но на пути к этому Иоанн Креститель говорил, принесите достойные плоды этого покаяния. Плакаться недостаточно, признавать свои вины недостаточно. Надо исправить свой путь. И не только свой путь выправить, но исправить по отношению ко всем людям, которые от нас пострадали, исправить все то, что может быть исправлено. Это может быть материальные долги, денежные долги, Это может быть наше поведение по отношению к тому или другому человеку. Это может быть наши собственные чувства и мысли по отношению к тем или другим людям. Все это должно быть пересмотрено, и каждая вещь должна быть выправлена. Говорить о том, что человек покаялся, когда его жизнь не только не изменилась в будущем, но не исправила прошлого, совершенно напрасное дело. И когда мы думаем о наступающем прощенном воскресении, мы должны именно над этим задуматься. Иначе произносимые нами слова «Прости меня, Христа ради» и ответ «Бог простит» является просто ложью, лицемерием, пустотой. Легко просить прощения у человека, которого ты чувствуешь, ты не очень обидел, который легко тебя простит, пожав плечами. Но раньше, чем просить прощения, мы должны перед собой поставить вопрос о том, как глубоко я этого человека ранил. Не в моих глазах, в его глазах и в Божьих глазах. Как глубоко я этого человека ранил? Что я ему сделал такого? И с другой стороны, когда к нам обращается человек и просит прощения, мы также должны перед собой вопрос поставить. Как я им был унижен? Что он сказал или сделал? Отчего моя душа еще не исцелена? Отчего во мне кипит негодование? Отчего горечь пронизала мою душу и сердце, и ум? Отчего нет у меня воли ему служить как брату, как ближнему по-евангельски? Эти вопросы мы себе должны заранее ставить, потому что в мгновение, когда человек подходит, уже поздно. Мы должны быть в состоянии и просить прощения, но уже принеся какой-то плод нашего покаяния, и давать прощения сознанием того, что наше слово «прощаю» нас исцеляет, является концом ссоры, розни, что это полное истинное примирение. А примирение это бывает только ценой окончательного отказа от себя самого. Христос нас потому мог примирить с собой, что Он свою жизнь отдал. На кресте Он смог сказать: «Прости им, Боже, они не знают, что творят». И каждый из нас должен рано или поздно сознать, что только ценой, и порой очень большой ценой, мы можем заслужить прощения, и порой, и такой же большой ценой, мы можем себя победить и одарить человека прощением. Так, чтобы ничего не осталось больше между нами, кроме любви, жертвенной, крестной, взаимной любви. Но простить не обязательно значит забыть. Не в том смысле, чтобы сохранить в памяти совершенное зло, а чтобы запомнить, что в этом человеке которого я простил, есть некоторая слабость, может быть, еще неисцеленная, которая может быть, если ему только дать повод, может вылиться в новую обиду, в новое падение. И человека, которого мы простили, мы должны оберегать от всего того в нас самих, что могло бы его привести к новому гневу, к новому греху. И тоже относится, конечно, к нам самим. Мы должны научиться познавать в себе ту слабость, которая сделала возможным с нашей стороны нанесение обиды, унижения, боли, осквернения другому человеку. И эту слабость, за ней следить все время, чтобы она не прорвалась новым грехом. Вот о чем говорит нам притча или рассказ о Закхее. Дальше идет рассказ о мытаре и фарисее. Кто из нас может посметь сказать, что он не фарисей? Кто из нас не ведет себя внешне так, чтобы заслужить человеческое внимание и уважение, и не чувствует при этом, что он их достоин? Кто из нас, как мытарь, доходя до двери церкви и сознавая, что это Божий удел, что это место освященное, что это дом Божий, что Господь и Бог наш хозяин этого дома, и что ничего в этом доме не может происходить, что чуждо или отвратно ему, кто из нас остановится в дверях и подумает: я не имею никакого права вступить в этот священный предел. Как легко мы входим в церковь, быстро перекрестившись и обращая внимание не на Бога, а на разные мелочи. Покупаем свечи, кланяемся знакомым. Разве нас охватывает трепет, ужас, который должен был бы нас бросить на колени и сказать: Господи, я не имею права стоять перед Твоим лицом? Да, мы дети Божии. Да, Он нас принимает. Но то, как мы приняты любовью, настолько обязывает к большему, а не освобождает от должного. Поэтому задумайся над этим. И когда я говорю о Доме Божьем, о храме, может быть, надо было бы сказать тоже о наших встречах с людьми. Каждый человек является иконой, образом Божьим. Но каждый из нас является также обиталищем Святого Духа, как бы храмом Святого Духа. Как мы друг к другу относимся? И физически, и в мыслях, и в чувствах, и в общем нашем поведении, и как бы в основном нашем отношении друг к другу. Видим мы друг во друга святыню? Нет, конечно, нет, не видим. Но это показывает меру нашей слепоты. Это показывает, как мы далеки от того, чтобы обладать тем, что апостол Павел называет ум Христов, умом Христовым. мыслить как Христос, чувствовать как Христос, видеть так, как Он видит, Его глазами, оценивать все Его меркой. Каждый человек является храмом Святого Духа. Каждый человек является иконой самого Христа, Бога живого. И каждый человек, христианин, крещенный, причащающийся святых тайн, является как бы воплощенным присутствием на земле, в истории, в этот наш день самого Христа. Потому что при причащении святых тайн мы приобщаемся к освященному человечеству Христа и к Его Божеству. Зачаточно, постепенно, то больше, то меньше, в зависимости от нашей греховности, мы делаемся причастниками божественной природы. Видя человека, мы в каком-то отношении можем сказать, что мы видели Христа Спасителя самого. Как трепетно должны были бы мы относиться к каждому отдельному человеку. Если этот человек является изуродованной иконой, оскверненной святыней, опустошенным храмом, с каким ужасом, да трепетным ужасом, не отвращением, а именно трепетом должны были бы мы к нему относиться. Вот о чем нам говорит, между прочим, конечно, притча о мытаре и фарисее. А дальше богатейшая притча о блудном сыне. Блудный сын нам говорит о каждом из нас. Но в контексте падения человека, отпадения его от Бога, потери Бога. Мы, каждый из нас, призваны быть в отчем доме, быть в таком общении с Богом, как дети бывают с любящим, мудрым отцом, который всю жизнь отдал на то, чтобы о них заботиться. И кто из нас мог бы сказать, что он все дары, которые ему дал Господь, и ума, и сердце, и воли, и все приобретенные дары, которые этими дарами обуславливаются, посвящая к тому, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, стать в полном смысле Его образом на земле. Каждый из нас эти дары берет и говорит Богу спасибо, а порой и этого не скажет, что ты мне все это дал, а теперь я этим воспользуюсь для себя самого. Ты мне дал божественную силу, я ее употреблю на свою пользу. Уйду, куда глаза глядят. Буду наслаждаться всем тем, чем только могу насладиться. И ради этого истрачу, расточу все эти дары. Каждый из нас в каком-то смысле не словами, а поступками, настроенностью своей говорит Богу: у меня вся жизнь впереди. С тобой я успею еще побыть. А дай мне насладиться землей. Я купил участок земли. Она моя. Я из нее сотворен, и теперь я ее обладаю. Я над ней имею власть. Я ее буду отделывать. Заставлю ее принести плоды, которыми я воспользуюсь. Я купил 5 пар валов. У меня дело на земле. Мне некогда на небо смотреть. Когда настанет старость, когда уйдут все силы, тогда я успею. А сейчас дело не терпит. Подожди. Ты вечен. Жди, чтоб мое время пришло. Я женился. Мое сердце полно моей радостью. Некогда мне заниматься твоей. Мы так грубо не говорим, но мы так бессовестно живем. В рассказе о блудном сыне замечательные сопоставления. Так, как он поступил с отцом, так с ним поступают его друзья, знакомые. Он отвернулся от отца. Мне некогда ждать, чтоб ты умер. К тому времени молодость моя пройдет. Сговоримся. Умри, как бы для меня. Дай мне то, что мне досталось бы после твоей смерти, и забудем друг о друге. А в стране далекой, в стране чужой, вокруг него роились люди, пока у него было богатство, украденное, как бы вырванное из жизни отца. Но когда этого богатства не стало, отцовского богатства, не его, потому что он сам был совершенно беден, наг, пуст, все от него отвернулись, так же, как он отвернулся от отца. Разве это не бывает с нами, когда мы не в Бога богатеем? И настал для него голод, физический голод и другой голод, одиночество, оставленности, отверженности. И тогда он вспомнил, что есть одно место, где он не отвержен, одно место, который был домом для него, родным домом, и что есть где-то отец. Он стал недостойным сыном, но отец был до конца достойным отцом. И физический голод, и нужда, и одиночество – его заставляют прийти в себя, вспомнить об отчем доме. И он отправляется в путь. И в путь отправляется он с покаянием. «Прости, я не достоин быть твоим сыном. Я согрешил и перед небом, и перед землей. Прими меня как одного из твоих наемников». И это он повторяет весь путь. Но в течение всего этого пути он обращает эти слова не к какому-то чужому работодателю, а к тому, кого он все-таки продолжает называть отцом. Тот, кто поступил с ним, действительно по-отечески. Кто его не только родил в жизнь любовью, но тот, который всю жизнь отдав для него, согласился как бы и умереть ради него, перестать существовать для него, только бы ему было хорошо. Разве это не наш путь? Кто из нас может сказать, что это не похоже на него? И отец все эти годы его ждал, потому что он остался ему отцом, хотя сын перестал быть ему сыном в полном, настоящем смысле слова, в том смысле, в котором Сын Божий остается сыном отца своего и в стране далече, потому что в нашу страну, в нашу юдоль плачевную, он пришел умирать за нас, жизнь свою дать за нас. И когда он обращается к отцу с просьбой, вернее, с покаянием, отец ему не дает даже сказать: «Прими меня как наемника», потому что сделок с Богом не бывает. Мы не можем перестать быть сыновьями и дочерьми Божьими и стать для Него рабами или наемниками. Рабами, которые работают за страх, или наемниками, которые работают только за плату. Мы не можем перестать быть тем, чем мы являемся для Него, Его детьми. И только покаянием, только возвращением к Нему, но опять-таки творческим покаянием, не плачем на земле далече, а возвращением к Нему мы можем быть им приняты. И Бог не мирится с нашим падением. Бог не принимает нас на новых, как бы, началах. Ты был мне сыном, теперь стань мне работником. Он требует от нас того, что мы были сыновьями и дочерьми Его. Он останавливает своего сына перед тем, как он попросил о том, чтобы стать наемником. И он зовет своих слуг, призывая их принести первую одежду, вернуть ему старое достоинство, и радуется его возвращению. Но мы часто думаем, что возвращение нам дается легко, что достаточно сказать: «Господи, прости», и вернуться. Неправда. Надо пережить голод, который нас делает чужими для этой чужой Богу земле. Не той земле, на которой мы живем, а землей греха, отчужденности, областью отчужденности от Бога. Только если оторваться, можем мы вернуться домой. Вот о чем еще нам говорит о старшем сыне. И говорить нечего. Он говорит о том: я тебе был верен всю жизнь. Разве мы можем это сказать? Он, как фарисей, был верен. Только он никогда сыном не был. В нем никогда не было любви к отцу. Он был действительно от рождения сыном, а по призванию рабом, работником. Как бы нам не стать такими благочестивыми, достойными и не детьми Божьими? Я говорил в прошлый раз также и о страшном суде. Суд этот такой страшен, если о нем подумаешь. Не из-за наказания, потому что когда человек наказан, он как бы чувствует, что он отплатил свое. Что то зло, которое он совершил, теперь изглажено страданием, которое на него наложено. Страшен этот суд тем, что мы рано или поздно перед своей совестью или перед лицом Господним поймем, что все, чем мы жили, было пусто содержанием, что это была мишура, что это была пена, но что реальности в этом не было, что единственный смысл жизни было уподобление со Христом, приближением к Нему, служением, и что мы все это пропустили. Вот это первое мгновение, когда человек это обнаруживает, самое страшное мгновение. Теперь мы будем завтра утром читать рассказ, вернее, погружаться в мысль о плаче Адамовом. Да, он заплакал горькими слезами. В момент, когда вдруг он стал чужим Богу. Бог чужим для него не стал. Бог остался ему отцом. Но он оказался в пустыне, там, где только воспоминания о рае. И чем ярче эти воспоминания, тем горче, тем острее страдания. Вот в этом мгновении он понял, в этом мгновении он уловил, что значит быть с Богом или быть без Бога. В жизни каждого из нас бывает такое мгновение. Бывает такое мгновение, когда вдруг мы чувствуем, что мы потеряли самую сущность жизни. Это бывает разно. Это бывает разный возраст. Мы это иногда даже не замечаем с такой яркостью, с которой описывается плач Адамов. Но каждый из нас в какой-то момент, если обернуться назад, может вспомнить о том, как потухла радость. Не детская радость, не наивная радость, а зрелая, глубокая радость, как она была потушена одним словом, одним действием, в мгновение ока. Словно мы ее убили выстрелом, кинжалом. Вывели Бога из области нашей жизни. Над всем этим у нас несколько часов всего для того, чтобы задуматься. Потому что завтра нам будет дано последний раз перед началом поста, который нас ведет к страстным дням, последний раз нам будет дано продумать это все и решить, какова будет моя жизнь. Буду ли я продолжать прозябать, ползти, или с решимостью я оторвусь от того, что меня держит пленником, и что я буду искать свободы во Христе. Хомяков определяет свободу как состояние того, который стал сам собой. Но не таким, каким мы друг друга знаем, и себя знаем. Подлинно, истинно самими собой. Светящейся, очищенной иконой Христа. Больше того, храмом Святого Духа. Больше того, в каком-то смысле, воплощением через крещение и причащение, воплощением, присутствием Христа. Вот сейчас у нас будет 3/4 часа для того, чтобы во храме или здесь в полном молчании задуматься над самими собой. Просмотрите свои души. Просмотрите свою жизнь. Подумайте о том, что вы можете сделать и чем вы можете стать. И будьте готовы завтра подойти к тем людям, которых вы ранили, и попросить прощения. Если кто подойдет к вам, который вас ранил, или найдите в себе мужество простить, но простить истинно, или найдите в себе, может быть, более страшное мужество, сказать: у меня сил нет тебя простить, помолись обо мне, чтобы я достаточно исцелился, чтобы быть в состоянии простить тебя не словом, а всей глубиной своей души. Я вас прошу, как всегда, эти 3/4 часа провести в полном молчании. Если кто бессилен молчать, вернитесь в ризницу, закройте дверь и побудьте с такими же слабыми, нерешительными людьми, как вы. Но чтобы в храме не было никакого звука, чтобы никто из вас не мешал другому войти вглубь своего сердца, ума и жизни. И без четверти час мы соберемся здесь, пообедаем вместе, и к 2 часам, после того, как мы отойдем, пообщаемся, снова почувствуем, что мы община, соединенная хоть одной мечтой и одной решимостью, мы снова соберемся на беседу, а затем после 2-го периода молчания на общую исповедь. Вторая моя беседа будет, вероятно, более разрозненная, чем первая. После 1-й недели поста, когда читается канон Андрея Крицкого, и когда мы проходим через все возможные моменты Ветхого Завета, человеческого падения, человеческой надежды, Божьего воздействия, наступает воскресение, которое называется торжеством православия. И так легко нам почувствовать, что это день нашего торжества, что это день, когда, потому что мы православные, мы на Божьей стороне, потому что мы православные, мы в особенном положении, что православие, как чистота учения Христова, как совершенный образ духовной жизни, восторжествовало хотя бы в нашей жизни. И вот от этого представления нам надо сразу отделаться. Торжество православия, в сущности, не торжество православных над инославными, даже не торжество православия над ересью, над неправдой, это Божие торжество над человеческой потемненностью. Это торжество Божие над нами самими. И как мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нас взыскал, таких, какими мы являемся, в полутьме, полуслепы, тщеславные, бродящие по чужой стране, минутами к нему бросающиеся, а потом снова ему изменяющие, не понимающие величия ни его, ни нас самих, ни ближнего нашего, забывших или забывающих те изумительные моменты, когда мы близки к Богу, потому что Он к нам приближился, отчасти потому что мы тоскуем по Нем, порой не зная, почему мы тоскуем, а порой потому что Он приходит к нам, чтобы нас разбудить, оживить. И вот приходит момент, когда мы видим, как Бог в течение всей истории человечества пробивался через тьму, через бесчувствие, через измену и находил себя среди людей, верных последователей, которые давали ему приют на земле, которая предательски была вручена под владычество его противника сатаны. Это одна из поразительных вещей, которые мы перестали ощущать, которые ранние христиане, вероятно, переживали очень сильно, глубоко, что на земле, на которой Богу нет места, в общечеловечестве, где Он нежеланный, откуда Он исключен, есть какие-то люди, которые дают Ему приют. Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о том, как храм – это дом Божий, место, где Он хозяин, место, где Он живет, и куда мы допускаемся по Его милости. Но с другой стороны, на той земле, на которой мы живем, которая вся предана человеческому произволу, есть некоторые места, вот храмы, которые все-таки ему принадлежат. Место прибежища для изгнанного Бога. И в этом отношении между Богом и нами какой-то удивительный союз. Какие-то люди, которые остались ему верны, которые не побоялись стать на его сторону, которые хотят, чтобы он стал полностью хозяином жизни и строителем мира, в этом мире ему дают приют. Человеческая вера дает Богу место в человеческом обществе и на земле. Разве это не изумительно? Разве это может не наполнить глубоким умилением, благоговением и ужасом. Бог – странник, Бог – изгнанник. И есть у Него место прибежища, которому предлагается человеческой верой. И торжество православия в этом контексте – это Божья победа над человеческими живыми душами. Но какая победа? Когда мы думаем о победах, которые одерживают властители мира, это победы, которые ведут к порабощению побежденных. Это победа, которая их подчиняет, которая их делает подвластными. Победа Божия, наоборот, освобождает нас от рабства по отношению к нашим собственным страстям, от рабства по отношению к нашей слабости, немощи, от рабства по отношению к страху. Закон Христов – закон свободы. Христос – освободитель. Победа Христова – наша свобода. И торжество православия – это день, когда мы с изумлением можем думать о том, что Бог всякого, который к Нему обернется, может сделать свободным, самобытным существом, укорененным в божественной свободе. Вот начало поста. Не напрасно пост на некоторых западных языках называется словом, которое в наших церковных песнопениях обозначается как весна духовная, весна. Это начало жизни. Это момент, когда жизнь пробивается, начинает крепнуть и доходит до своего торжества. Воскресение Христовым. Но, Боже, какой ценой! Это не постепенное раскрытие свободы. Это не постепенное вырастание. Торжество православия, провозгласившее нам Божию победу, нам говорит тоже о том, какой ценой эта победа одержана. Бог стал человеком. Он приобщился тварности. Он стал человеком в падшем мире и приобщился всем трагическим, разрушающим жизнь последствиям человеческой отчужденности от Бога, последствиям греха. Не греху, а именно его последствиям. И эти последствия не только голод, не только усталость, не только холод, а в человеческом отношении не только одиночество, отверженность. Это в последнем, в конечном итоге смерть. Но что такое смерть? Откуда она может явиться? Единственный источник жизни, вечной, неумирающей жизни – это Бог. И как Священное Писание нам говорит, смерть вошла в мир через грех. Только потому человек стал смертным, что он оторвался от Бога. И сам Бог, ставший человеком, избирает путь полного общения, полной общности судьбы с нами, людьми. Он не рождается смертным, и он не умирает от смертности своей. Церковная песня нам говорит: «О жизнь вечная, как ты умираешь! О свет вечный, как ты угасаешь!» И святой Максим Исповедник говорит о том, что и в человечестве своем Христос был бессмертный, потому что не может умереть человек, который всецело един с Богом. Что же случается? Случается что-то более страшное, нежели наша смерть. Христос избирает то, чтобы с нами разделить всю нашу судьбу. Он перед людьми стоит с Богом непреклонно, бескомпромиссно. И человечество, не только не способное, но не желающее путей Божьих, не желающее пожертвовать своими путями ради того, чтобы выбрать только Божий путь, его отвергают. Христос должен умереть вне человеческого града, потому что он отвержен отпавшим от Бога человечеству. Но с другой стороны, Христос ни в какое мгновение не отделяется от человека, от человечества. И для того, чтобы разделить до конца человеческую судьбу, отверженный людьми, распинаемый ими, он должен приобщиться к последнему ужасу человеческой судьбе, человеческой судьбы, богооставленности, или вернее, утраты, потери Бога. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? В этот момент в своем человечестве, не в божестве своем, в своем человеческом сознании Христос приобщается ко всей обезбоженности отпавшего от Бога мира. И от этого, от нашей обезбоженности, от нашего сиротства, от нашей потери Бога, он умирает на кресте. Это торжество православия. Это торжество божественной истины на земле. Но не в словах, не в литургических формах, а в каких-то очень страшных сущностях. И когда мы празднуем торжество православия, мы должны помнить, что это Божие торжество над всем тем, что есть неистинного, греховного, что это вступление света во тьму земную. Но какой ценой? И опять-таки мы начинаем пост сознанием такого трепетного, священного ужаса. Если мы только могли бы это пережить в какой-то достаточной мере. Этот праздник торжества православия могло быть действительно для нас началом весны духовной, новой жизни в нас, обновления. В течение всех следующих недель нам будут представлены образы того, что может совершить божественная благодать над человеком, если только он станет последователем Христа, его учеником. Мы будем вспоминать Иоанна Лествичника, будем вспоминать Марию Египетскую, будем вспоминать всех тех, которые всерьез поверили Христу и захотели за ним последовать. И захотели последовать не только мечтательно, желанием, но решимостью. Которые как бы обернулись против себя самих. Победили себя во имя Христова, Христовой благодатью, но и своей решимостью. И затем мы дойдем до страстных дней. И тут тоже образ за образом будет перед нами проходить. В течение первых дней чтения Евангелия. Все Евангелие пройдет перед нами. Мы будем слушать его достаточно быстро, читаемое, чтобы такие места, которые при обычном чтении в течение года так далеко стоят друг от друга, что они не встречаются в нашем сознании и в нашем сердце. А тут в течение нескольких часов Евангелие будет проходить перед нами. И такие события, которые как будто стоят друг от друга слишком далеко, вдруг окажутся рядом, освещая смыслом один другое, одно другого. А затем несколько картин, предательство Иудова. С каким мы ужасом думаем об Иуде, ученик Христов, его преданность смерти. А когда-нибудь мы задумывались над тем, каковы мы, как мы изо дня в день предаем Христа. В каком смысле? Конечно, не на слове, но в другом отношении. Если через крещение мы так соединены со Христом, так с Ним едины, что, как Он говорит, Он живет в нас, и мы в Нем, то каждый раз, когда мы себя изуродовываем, оскверняем, делаем чуждыми Христу, мы Его предаем. И поэтому, когда мы будем слышать рассказ о предательстве Иудове, давайте смотреть на это предательство, как человек смотрит на себя в зеркало. Да, он это дело совершил. А мы, а я лично, сколько раз я предавал Христа? И как многоразлично это можно делать. В мыслях, на словах, поведением, жизнью. Внутренним как бы оттолкновением. Давайте задумаемся над этим и сегодня, когда мы попробуем помолчать перед лицом своей совести, и когда будем в среду вспоминать это страшное событие, как ученик предал своего учителя на смерть, как я, верующий в него, в каком-то отношении любящий его, в каком-то смысле преданный ему, однако, даже не перед лицом опасности, а перед лицом легкого соблазна, отворачиваемся от него. Как бы думаем, выйди из моего сознания. Выйди хоть на мгновение из моей жизни. Как блудный сын сказал своему отцу, умри, чтобы мне жить свободно, без тебя. И затем Тайная вечеря и Христово распятие. Крест, на который умирает жизнь. Нас ради. Умирает нашей смертью тот, который бессмертен. Который убит моей смертностью, а моя смертность вся укоренена в моей греховности. Неважно, что вокруг тысячи людей могут быть, которые одинаково грешны. Если был бы только один грешник, его греховность, порождающая смерть, убила бы воплощенного Сына Божия. Моя греховность. Крест. Распятый Христос, который распинаемый, говорил, прости, отче, они не знают, что творят. А знаем мы, что мы творим. Понимаем мы, что мы делаем. Когда мы думаем о Христе, мы не понимаем. Мы не можем себе представить. Но разве мы не понимаем, что мы делаем над другим человеком? Если мы перенесемся мыслью к людям вокруг нас, которые несут последствия того, что мы собой представляем, разрушающие, губительные, мучительные последствия, разве мы не можем понять хотя бы относительно по сравнению то, что мы творим над Христом? И какая толпа вокруг этого креста? Крест – абсолютное молчание умирающего Христа, которое прерывается только несколькими возгласами. Рядом Божья Матерь, которая ни словом не перечит воле Божией о смерти ее сына. И ученик, безмолвствующий, который любовью так связан со Христом, что он может принять его мученическую смерть, не защищая его, предаваясь своей воле в его волю. А вокруг фарисеи, книжники, засудившие Христа, насмехающиеся над ним. Ты говорил, что ты Сын Божий. Докажи. Если ты Сын Божий, сойди теперь за Христа. Ты говорил о том, что Бог о тебе заботится, что ты для Него что-то значишь. Докажи. И толпа, пестрая восточная толпа, люди, которые пришли просто посмотреть, как умирает человек. Такие теперь бывают. Для которых это зрелище, от которого содрогнется каким-то волнением их сердце, но не больше. Люди, которые с надеждой ждут, а вдруг он сойдет со креста. И тогда можно безопасно быть его учениками. Он уже победитель. Его враги расточены. И такие, которые думают, как бы он не сошел со креста. Потому что если он сойдет, то мне неизбежно надо последовать его учению и принять эту страшную заповедь о любви до конца, о крестной любви. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит за своих друзей. Целое море переживаний. И, может быть, такое же страшное море безразличия, войны, разделяющие его одежду, просто исполнившие приказания о распятии человека. Кто бы он ни был, это не их дело. Подумаем, в этой толпе, где мы можем себя найти? И еще перенестись раньше. В притвор. В место, где воины взяли Христа, чтобы поглумиться над ним. Которые закрывали ему глаза, ударяли его по лицу и говорили, прореки, кто тебя ударил. Это нас обдает ужасом. Но вместе с этим, сколько раз я, и, вероятно, и вы, как бы рукой закрывали глаза Христовы для того, чтобы поступить беззаконно. Закрой глаза, не видь. Дай мне поступить по воле моей. Я потом покаюсь. Какая это ложь. Как это, какая жалкая, но жуткая ложь. Закрой глаза. Перестай меня видеть. Но если Бог меня не видит, то меня больше нет. А потом гроб, сошествие в ад. Бог, заполняющий собой все, и воскресение Христово. Да, мы можем всегда ликовать о воскресении, потому что в воскресенье есть победа, но есть и обещание. Пока мы живы, мы можем стать в ряды тех, для которых воскресение Христово уже является их воскрешением, началом новой для них жизни. Подумайте об апостолах. Они разбежались. Кроме Иоанна никто не остался при нем. И когда Христос был поведен на суд, Иоанн вошел в двор архиереев, потому что он был знаем, он был знаком, он был принят как друг этого дома, где вот теперь должны были судить Христа, и где он должен был быть осужден на смерть. И Петр вошел, его провел Иоанн, который был знаем. И Петр, который хвастался, что если и другие тебя отрекутся, я не отрекусь, с тобой я пойду на смерть, три раза от него отрекся. Если он так поступил, то что же я могу сказать? Мне не грозит смерть. Но сколько раз я жизнью, молчанием отрекался от Христа. Как это страшно и больно. Как больно это думать. Когда человека любишь, самой простой, дружеской или иной любовью, как стыдно бывает, что от него отрекаешься порой молчанием. О человеке говорят дурное, а я молчу. Человек в опасности, а я пасую. С тобою я готов и умереть. А когда до дела дойдет, три раза отрекся Петр. Только Петр хоть расплакался, когда взор Христов на него упал. А когда мы изо дня в день изменяем Христу, отрекаемся от того, что мы его ученики, жизнью, не словом. Его взор падет на нас с иконы, его голос коснется нас из евангельского чтения. Разве наше сердце раскалывается? Разве слезы поступают нам на глаза? Если плач, разве плач проникает, пронизывает нас? Вот над чем нам надо задуматься в течение этого поста и этой Страстной Седмицы. И когда мы будем стоять на этих службах Страстной, где мы будем, кто же мы будем? С кем мы будем в этой толпе? С теми, кто надеется, что Христос победит за меня, и что без труда, без страха, без усилия мне все будет дано? Или надеюсь ли, что нет? Он не победит, но я тогда свободен. Свободен жить по своей воле, то есть по воле противника Христова? Или я безразлично могу смотреть на это распятие? Или я с Иоанном с ужасом предстаю? Или, как Божья Матерь, я отдаю Христа с Его крестной смертью за мое спасение? Или, как ученики, я убежал? Или, как Петр, я отрекся? Где же я в этой страстной? Я не думаю, что кто-нибудь из нас может так решительно измениться, но хоть сколько-то, неужели мы не переломимся, когда мы будем вживаться в этот великий пост, когда в середине этого поста будет стоять крест, напоминающий нам цену того, что может совершить над нами Господь, когда воскрешение Лазаря нам будет обещанием. Но мы-то знаем, какой ценой это обещание может быть исполнено.